Вопрос, который поставлен, вопрос о смерти. Если мне ответить, мне нужно минут 10. Вы можете потерпеть? Как некоторые из вас знают, я не богослов, но врач по образованию. Я был врачом 15 лет, из которых 5 лет в армии. И поэтому смерть я видел в лицо различным образом. И как солдат, и как хирург, и за последние 30 лишним лет как священник. Не говоря уже о том, что кто из нас не стоит перед лицом смерти. И вот я хочу сказать, с точки зрения пастырской, то, как мне это представляется. Во-первых, это действительно, во-первых, в моем сознании. Отцы церкви говорили, имей память смертную. И когда ты это говоришь современному человеку, он говорит, неужели ты хочешь всю мою жизнь отравить, омрачить каждую мою радость, испугать меня в те минуты, когда вдруг я забуду, что жизнь такая опасная, страшная и трудная. Я думаю, что вовсе не об этом говорили отцы. А говорили они в том смысле, что только сознание смерти может обострить наше сознание жизни до предела. Представьте себе, что слова, которые я сейчас говорю, были бы мои последние, и я бы это знал. Как я заботился бы о том, чтобы ни одно гнилое слово не выпало с моего языка. Как бы я старался о том, чтобы каждое мое слово было животворно по силе моих возможностей. И если я думал бы, что человек, с кем я разговариваю сейчас, может мгновенно умереть, как бы я заботливо жил. Я говорю это не из теории. Моя мать 3 года умирала от рака. Я это ей сказал. И мы 3 года прожили перед лицом смерти, которая могла случиться в любой момент, но непременно шла на нас. И благодаря этому наши отношения достигли такой глубины и такой чистоты, которой мы раньше не знали при всей нашей очень большой близости и любви. Потому что мы оба сознавали, что раз смерть может прийти в любую минуту, нет такого слова, которое было бы слишком мелко, чтобы воплотить всю нашу взаимную любовь. Нет такого действия, которое было бы слишком незначительно. Поехали? Для того, чтобы это сделать, как ты приготовишь чашку чая, как ты поправишь подушки, как ты поддержишь ослабевающую руку, может в себе воплотить всю любовь и все благоговение твоей жизни. И вот, что смерть может дать, если иметь о ней живую и творческую память. Конечно, для этого надо в какой-то мере испытать присутствие в себе вечной жизни. Для этого надо в какой-то мере в нее верить всерьез. Не как возможность, не как что-то, на что надеешься, но не знаешь, а как реальность, которая для тебя вне сомнения. И тут я хочу вам дать пример в этом направлении. Некоторые из вас уже его слышали, но вреда это им не принесет. Один мой друг умирал лет 30 тому назад от рака. Его привезли в больницу с желтухой, и через час было ясно, что у него рак печени, который распространился по всему организму, и что никогда не выйдет из больницы живым. Это сказали его сестре и мне. Я к нему пошел. Он лежал в постели, еще крепкий, такой здоровый мужик, и мне говорит, какая обида. У меня столько еще дела, а вот я теперь лежу пластом и ничего не могу делать. Я ему напомнил, что много раз он мне говорил, ах вы, как бы мне остановить время, чтобы вместо того, чтобы все время что-то делать, куда-то двигаться, я мог бы стать и быть, просто быть с собой перед Богом, перед своей совестью, перед своей жизнью. И я обратил его внимание на то, что он сам никогда этого не сделал. А что Бог для него это сделал сейчас? Время стало. Время делания прошло. Сколько бы это времени, этот промежуток не длился. И я ему тогда сказал, что смерть в нас действует двумя путями. С одной стороны, телесно. Над этим, я ему говорил, ты ничего не можешь сделать. Это дело врачей, ты бессилен над своим телом. Но есть другая область. Это область его всех отрицательных, разрушающих чувств и мыслей, которые в человеке бывают. Всего того, что заглушает, убивает жизненную силу в человеке. Ненависть, страх, мстительность, обиды, горечь. Все то, от чего человеческая жизнь, внутренняя, напор, делается все слабее и слабее. И вот я говорю, займись этим. Изживи в себе все то, что убивает в тебе жизненный ток. Мы в течение довольно долгого времени этим занимались путем и разговора, и исповеди. И в какой-то момент и настоящее, и прошлое было изжито. Не осталось ни горя, то есть ни горечи, ни занозы от прошлого. Я помню, как он лежал, уже близок к смерти, настолько слаб, что не мог поднять ложку, чтобы себя накормить, и сияющим взором мне сказал: «А знаете, сейчас мое тело почти что умерло, но я никогда не чувствовал себя так интенсивно живым, как теперь. Потому что все силы смерти, все силы разрушения, которые в его душе, в его сердце, в его сознании, в его памяти были, были изжиты. И остался только живой человек перед лицом Божьим и перед лицом смерти». И тогда можно было ему с ним говорить о том, что ему и умереть пора. Потому что тогда он уже чувствовал, он уже знал в себе, что да, он ляжет костьми, да, его тело превратится в прах, но он жив, и никакая сила земной смерти его не лишит жизни, жизни с избытком, той пасхальной жизни, о которой мы говорим, жизнь жительствует в слове Иоанна Златоустова. И вот, мне кажется, о чем нам надо заботиться. Приготовить человека к смерти никто не может. Просто потому, что никто не может приготовить другого к тому, чего он сам никогда не испытал. Это вам может показаться странной фразой, но это результат вот теперь почти что 50 лет моего опыта жизни. Никто из нас не знает, что значит умирать и умереть. Мы можем дойти до края смерти, но мы этой грани никто из нас не переходил. И поэтому мы можем готовить людей к вечной жизни, поскольку мы ее опытно знаем, и поскольку мы верой, благодаря которой мы делим всецелый опыт Церкви, начиная со свидетельства Христова, Слова апостольского, с жизни святых, вместе, которой мы вместе обладаем. Вот я думаю, то, что я могу коротко сказать об этом. Я читаю об этом лекции в университетах в Англии каждый год для врачей, сестер милосердия и студентов-медиков, но на такую лекцию у меня сейчас времени не хватит, и у вас терпения не хватит. Теперь у меня здесь записки. Каково ваше, то есть мое отношение к целибату? Имеет ли это перспективы и надобность в наше время в православии русском. Если целибат является только способом отделаться от той ответственности, которая налагает семья, дети и вкрапленность в общественную жизнь, целибат не оправдывается. Если он является формой посвящения себя без остатка Богу и служению людям, он оправдывается. Это мой ответ. Я этим хочу сказать, что целибат должен быть формой всецелой богопосвященности. Можно ставить тогда вопрос о том, почему не принимать монашество. На это я могу дать противоречивые ответы. Мне кажется, что порой человек может желать всю свою жизнь посвятить делу Христову, но в нем нет того внутреннего строя, который определяет монаха. И поэтому принимать монашество как бы в виде прикрытия к целибату мне кажется неверным. С другой стороны, я на опыте знаю, на десятилетнем опыте, как дивно быть монахом в тайном постриге. Я принял монашество в 1939 году за неделю до ухода на войну и перестал быть тайным монахом, когда был рукоположен в священники, потому что не было никакого смысла скрывать монашество, надев рясу. Но эти годы тайного монашества, вот этой жизни потаенной, этой жизни, которая была вся между Богом и мной, без того, чтобы кто-нибудь мог от меня ожидать чего-то внешнего, было действительно замечательно. Риск целибата. Тот, что многие люди этого не понимают, и целибатный, очень молодой священник открыт как бы нападением извне и давлением извне, которые труднее отразить, чем когда человек заявил о себе как о постриженнике. Имеет ли это будущее или нет? Очень мне трудно сказать, если вы спрашиваете относительно церкви в России. Для этого надо жить здесь, а я бываю здесь только наездами. Но в моей епархии я старался иметь на приходах женатых священников, которые имели бы опыт семейной жизни, которые прошли бы через ее богатство и сложность, и которые могли бы без одного слова, без всякого как бы интеллектуального доказательства явить приходу, что Бог может сделать из семьи, как Он может сделать семью как бы клеточкой Царствия Божия. Есть одно изречение в древней рукописи Евангелия, которая хранится в Кембридже, в Англии. Оно гласит следующее. Спросили Христа, когда же придет Царство Божие? Он ответил, Царство Божие уже пришло, когда двое уже не двое, а одно. И вот, если муж и жена могут подвижнически осуществить условия Царствия Божия, пришедшие в силе, то есть путем внутренней борьбы, возрастания, просветления, то они доказывают собой окружающему миру больше, мне кажется, чем целибатный священник, который является вопросительным знаком. Чужих тайн, конечно, не надо провозглашать. Но я вам скажу так, в анонимном порядке, что ко мне пришел когда-то, лет 20 тому назад, один из очень замечательных русских священников за границей. И мне объяснил, что его семейная жизнь постепенно рушится. Я его спросил, от чего? Он говорит, потому что у меня нет времени на семью. И моя жена жалуется, что она оставлена. Мои дети брошены на произвол судьбы. А что же я могу сделать? Я все время езжу и посещаю то больных, то заключенных в тюрьме, то просто прихожан, то нуждающихся. И возвращаюсь домой истощенный, могу поесть и заснуть. Я ему тогда сказал, что это никуда не годится, что этим он доказывает, что вступи Бог в жизнь семьи, она будет разрушена. И знать никому это не доказывает соединяющую и просвещающую силу Божию. Он говорит, что как же мне быть? Мой долг отдавать все мое время. Я говорю, нет. Твой долг сначала создать такую семью, которая была бы светочем в твоем приходе. И поэтому ты наполовину уменьшишь всю свою священническую работу. Говорит, ну как же я отвечу перед Богом? Я говорю, что знаешь что? Вот тебе договор. Ты так будешь жить, а я за тебя в ад пойду. Он нашел, что это вполне удовлетворительное решение. И начал так жить. И в течение короткого времени семья возродилась, ожила. И что случилось? Вместо того, чтобы ему приходилось бегать по всему околотку, искать людей, их выуживать, люди, как мотыльки на свет, стали приходить в их семью, потому что там они находили такую тишину, такую радость, такую красоту, которая им доказывала, что прими Христа в свою среду, и это уже зачаток рая. Вот в этом смысле мне кажется, что женатое священство имеет огромное значение как доказательство того, чего церковь в широком масштабе обществу или группе людей иногда не может доказать. Потому что, если вы возьмете приход, конечно, для внешнего мира не видно того, что можно видеть в семье, в этом единстве любви и радости, которые рождаются и живет в этой среде. Чем вы объясняете появление распространения парапсихологии в среде даже верующих в наш век? Может ли пастырь церкви использовать людей, обладающих сенситивными свойствами в целях проповеди Слова Божия? Парапсихология и эти различные дарования такого рода, они природные дарования. Они по себе и не запятнаны злом, и не освящены святостью. Они также естественны, хотя редки, как дар слова, ум, музыкальность или способность писать иконы. По существу они ничего не представляют, ни положительного, ни отрицательного. Но пользоваться ими надо не только с рассудительностью, но с внутренним зрением, с даром развлечения духов. Потому что у одних это зрение от добра, у других это зрение просто естественное, значит нейтральное, а у других от злой силы. И я могу опять-таки, раз я каюсь перед вами в различных своих грехах, я помню, когда мне было 19 лет, у меня начали проявляться способности читать мысли людей на расстоянии, передавать им на расстоянии свои мысли. И я задумался над этим. И я тогда Я помню, был в детской летней колонии. Мне было 19 лет, я был студентом первого курса медицинского. Я был на лужайке, ходил, и вдруг я остановился и сказал: «Господи, если это дар от Тебя, пусть он со мной останется. Если он от злой силы или просто естественный и может меня повлечь в гордыню и в разрушение, сними». И он был снят мгновенно. Я никогда больше в такой форме этого не переживал. И это меня заставило быть вдумчивым и осторожным в этом отношении. Потому что то, чего мы ищем в духовном руководстве, или в проповеди, или просто в общении с людьми, это то, чтобы Господь через нас совершил какое-то дело. Сказал бы слово или совершил бы действие во спасение. Но основывать действие на спасение или слово на естественной почве нельзя. Мы ищем другого. Наша борьба не с плотью и с кровью, а силами тьмы поднебесной. И никакие естественные дарования не защищены от проникновения и воздействия подобной силы. Поэтому я бы сказал, лучше бы нет, если у вас нет основания думать, что это не естественное дарование в человеке, а плод святой жизни. Я не об этом говорю. Я не говорю о Серафиме Саровском. Я не говорю о тех людях, которые были боговидцы и которые говорили словом Духа Святого, а о том, той смежной почве, где, да, можно прислушаться, но надо с осторожностью, не боязливо, но трезво, молитвенно и осторожно к этому относиться. Как вы исповедуете ваших прихожан? Даете ли вы епитимию? Я надеялся, что я успею сказать что-нибудь об исповеди, но я слишком заговорился о другом. Я научил своих прихожан следующему, и это заняло все 33 года моей работы на одном приходе. И священники, которые сейчас служат в епархии, все мои мальчики, мальчики моей воскресной школы. Поэтому и они в этом смысле, в этом направлении воспитаны. Я научилась следующему. Во-первых, что каждая исповедь должна быть как бы предсмертная. То есть ты должен исповедоваться не так, чтобы отделаться от поверхностных грехов, быстро пройти через, ну, стереть пыль как бы, а надо исповедоваться так, как будто сейчас тебя поведут на расстрел, или сейчас ты умрешь. И не хочешь войти в Царство Божие, нося на себе тяжесть грехов, от которых ты не отрекся. Разумеется, это не значит, что каждый способен с одинаковой глубиной это сделать. Но каждый может это сделать в свою меру. И требуется от человека его мера, не чужая мера. Но меньше этого нельзя ожидать, нельзя слегка исповедоваться. Нельзя исповедоваться так, что где, ну, конечно, я грешен, как все люди, дайте мне, батюшка, разрешительную молитву, и хватит с вас и с меня. Это слишком серьезно. Второе, чему я научил своих, и в этом вы, может быть, меня осудите, это в том, что они приходили исповедоваться после серьезной подготовки, и не обязательно часто, но тогда, когда в них созрело покаяние, когда созрела решимость хоть сделать какой-то шаг в новое направление, и для этого, и вот тут вы меня можете осудить, мы разделили исповедь от причастия. Люди приходят исповедоваться глубинно, когда у них есть, когда созрела исповедь. И на основании этой исповеди и священники епархии, и я, мы говорим: хорошо, теперь причастись несколько раз в течение какого-то времени, если не будет какого-то формального препятствия, скажем, ссоры, злых чувств, внешнего или внутреннего греха. Потому что мне кажется, что это обязательное соединение, которое было до революции между исповедью и причастием, привело к тому, что или люди почти никогда не причащались, или приносили поверхностные и недостойные взрослого человека исповеди. В результате исповеди очень глубокие, интенсивные, серьезные и являются поворотными пунктами жизни. А причастие, мне кажется, нечто иное. Если можно так провести сравнение. Древняя церковь говорила об исповеди, то есть о танце покаяния, как о бане очищающей. Говорили о причастии, как о пище, которая питает душу и жизнь. И если взять эти два сравнения, есть моменты, когда человек должен вымыться, но не обязательно он должен к столу идти. Есть моменты, когда человек должен идти к столу, вымылся он или нет, потому что иначе он умрет, и никаким другим способом, как силой Божией, ему жизни не вернешь. А есть моменты, когда то и другое соединяется по необходимости. У меня нет времени сейчас очень распространяться по этому поводу. Но вот как мы действуем. И я могу сказать, что результат таков, что безответственно никто не исповедуется. Что никто безответственно не причащается. Что люди подходят и говорят, у меня сегодня глубокая потребность причаститься. У меня нет таких грехов, которые мне закрывали бы путь. Ясно, что каждый грешен. И когда ты получил разрешительную молитву, ты не стал невинным младенцем. Благословите. И мы тогда молимся. Если Господь мне на душу кладет слово, я говорю что-нибудь. О причастии ли, о жизни ли, об этом ли человеке, все равно. И потом не даю разрешительной молитвы, потому что я никогда не разрешаю неисповеданных грехов, а я благословляю причаститься. Вот. Почему вы взяли пример историю с раввином, что совершенно не характерно для законничества? Существуют многие примеры из жизни наших подвижников. Знаете почему? Потому что примеры жизни подвижников вы все знаете. А если не знаете, не вредно бы вам почитать чьи имена и их узнать. А этот пример вы, вероятно, не прочтете, потому что он на русском языке не существует. Его надо читать или по-немецки, или по-английски. И мне кажется, что он настолько яркий и интересный, что относится ли он к раввину, к мусульманину или к христианину, он говорит о том же, об этом беспредельном, истинном сострадании человека, который готов на сошествие во ад, о котором мы говорим по отношению ко Христу. Потому что сойти в глубины чужого греха, это действительно порой бывает сошествием во ад. Первый человек, который в жизни ко мне пришел на исповедь, был убийца. И это было переживание действительно такого сошествия. Священнику, раскрывая в проповеди христианское учение, приходится говорить о тех моментах учения духовной жизни, которые сам священник не пережил еще, а объяснять и поучать необходимо. Как поступать священнику в таком случае? Ведь у святых отцов есть непосредственное предостережение от этого, чтобы не учить того, чем сам не пережил. Я воспитан на том же принципе. И отклонился от него. И коротко я могу сказать так. Я знаю правды Божией больше, чем я могу воплотить в свою жизнь. И некогда людям, которые живут во тьме, ждать, чтобы я стал святым, чтобы я только начал говорить то, что я объективно знаю за истину. То есть, Если вы будете ждать, пока вы сами станете воплощением Евангелия до конца, чтобы отвесить ваши уста и кого-то поучить, вы никогда никого не научите, вы умрете до этого, и я тоже. Но с другой стороны, мы можем говорить правду Божию со знанием нашего покаяния перед судом Божиим. Дам вам пример. В какой-то момент, во время немецкой оккупации, наш приходской священник был взят в тюрьму и посажен в лагерь. Его заменил священник, который я не уважал, и напрасно, который пил отчаянно, и которого поэтому я как-то избегал. Я к нему пошел на исповедь, потому что некуда было идти. И я никогда такой исповеди в жизни не пережил, потому что тут стоял человек, который знал опытно ужас падения и знал опытно глубину покаяния, и который стоял рядом со мной и плакал надо мной не пьяными слезами, а слезами глубочайшего сострадания, и который после исповеди мне сказал: «Ты знаешь, что я такое представляю? Я пьяница, я дерусь, я недостоин не только быть священником, но назваться христианином, а тем не менее, я тебе скажу правду Божию о тебе». И он мне сказал правду Божию, потому что он перед этой правдой стоял в ужасе и покаянии, хотя в бессилии. И это меня поразило больше многих исповедей, которые мне пришлось приносить перед священниками, которых я уважал, но которые, не пережив глубины падения, не пережили также и глубины этого потрясающего покаяния. И я после этого, у него был каждый раз, когда мог, а позже, когда я стал священником, я стал его духовником. И у нас сложилось это изумительное взаимное отношение. Поэтому то, что вы или я, мы не представляем собой того идеала, о котором мы говорим, не значит, что мы не можем его провозглашать при абсолютно необходимом условии, чтобы мы, когда провозглашаем правду Божию, Слово Божие, с трепетом, с покаянием, в ужасе священном предстояли перед Божьим судом вместе с теми или с тем, кому мы это говорим. Иначе мы лжецы и лицемеры. И когда апостол говорит, Павел говорит: «Будьте мне последователи, как я последователь Христов», он не говорит: «Будьте такие замечательные, как я». Он, я думаю, говорит: «Научитесь так каяться, как я раскаялся и каюсь». Он не говорит о дарах Божьих, он говорит о себе, но не о своей славе, а о том, как он всецело отозвался на зов Божий. Среди вашей паствы есть молодые люди. Как они относятся к России? Есть ли у них тяготение к далекой родине? Вы выступаете с проповедью по радио. По каким радиостанциям? Я выступаю по BBC в Англии и, как некоторые из вас, может, знают, из-за границы, и выступаю на всех станциях, которые только мне предложат выступить. Меня как-то спрашивали: «Ну как же вы можете выступить на коммерциальной станции?» Я ответил: «Если меня пригласили бы проповедовать Христа в ад, я бы пошел в ад и проповедовал бы его. И я готов проповедовать где угодно. Я проповедовал на порту в Лондоне, проповедовал на порту на севере Англии, Шотландии, проповедовал на улицах Оксфорда и готов проповедовать и во всех церквах всех деноминаций в Англии, готов проповедовать где угодно. Слово Божие не вяжется в этом смысле. Теперь, отношение нашей молодежи. У нас молодежь, вы должны себе это понять, иммигранты попали в Англию между 1919 и 1925 годом. Поэтому среди них молодежи такой, уже очень молодой нет. Я сейчас один из молодых того поколения, а мне скоро 70 лет. Теперь другие все, это дети, теперь многие взрослые, рожденные от смешанных браков в четырех уже поколениях. И англичане, ставшие православными. Из этого следует, что отношение к России как к родине у некоторых очень яркое. Они могут быть детьми третьего поколения смешанных браков и чувствуют, что Россия их родина. Но они могут быть детьми второго или первого поколения смешанных браков и все равно быть англичанами и знать, что, ну да, мои родители выходцы из России. Поэтому о молодежи в целом нельзя говорить. В церкви у нас политического момента нет. Мы систематически его исключили. Для нас русская церковь – это наша духовная мать, от которой мы не отделяемся, которой мы принадлежим всецело, и пути которой не всегда наши пути, потому что мы живем в совершенно иных мирах, и жить на Западе всей сложностью советской жизни или в советской жизни всей сложностью жизни Запада было бы не только бессмысленно, просто невозможно. Поэтому это все, что я могу сказать о нашей молодежи. Это очень различное, пестрое отношение. Есть глубокая любовь и благодарность к русской церкви, потому что у нас нет никого в приходах, который только, ну, естественно, стихийно, ну, в силе рождения в той или другой семье, был бы православным. Быть православным, особенно в Англии, где православных русских чрезвычайно мало, это всегда личный выбор. И условия, под которыми живешь, требуют такого выбора. У нас, скажем, в Лондоне, лондонский приход покрывает территорию приблизительно 150 километров в поперечину. Нет ни одного прихожанина, который живет ближе, чем на час расстояния от церкви. А те, что подальше, на расстоянии полутора, то есть двух или трех часов. Значит, быть православным и быть прихожанином Лондонского собора требует убежденности. Самое простое – пойти в соседнюю церковь, которая на расстоянии 200 шагов. В этом наше преимущество. В этом действительно условия, которые заставляют человека сделать выбор, или ты отдашь свои силы на это, или уходи. Что такое так называемая церковь сатаны и какие цели этого общества? Есть целые уже давным-давно, то есть ну, с 18 века, группы людей, которые, отрекшись от Христа, выбрали своим Господом и хозяином сатану, и которые стараются всеми силами разрушить Церковь Христову, которые стараются вербовать, ну, или попов Растриг, или священников, которые одновременно стараются быть с ними, тогда как они, видимо, остаются в католической церкви, православных у нас таких нет, а у протестантов, так как вот сатанисты хотят таинств, они не призывают, и которые совершают католическую мессу и, освятив святые дары, посвящают их сатане. Вот все, что стоит об этом сказать. Жизнь вечная подразумевается ли во временных условиях или вне их? Вечная жизнь подразумевается и так, и сяк. Поскольку мы делаемся подлинно живыми ветвями ствола, который называется Христос, виноградной лозы. Вечная жизнь, жизнь воскресшего Христа течет по нашим сосудам и проникает и душу, и дух, и самую плоть нашу. Постепенно, все больше и больше, или меньше и меньше, в зависимости от того, как мы живем во Христе и Духе Святом. С другой стороны, о вечной жизни мы верим, что придет время окончательной, всецелой победы Бога, и что тогда начнется жизнь вечная, то есть приобщенность наша к божественной природе, к божественной жизни. Так что обе эти вещи одновременно составляют предмет нашей веры. В данное время мы должны искать путем молитвы, следования путю заповеди Христовых, таинств, ну, всего искания нашего святости, той вечной жизни, о которой Христос говорит, что Царство Божие внутри нас есть и сияет как бы из нас на окружающий мир. И придет время, когда это станет явлением как бы не вне нас только, а охватывающим не только нас, но и всю действительность. Как понимать? Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Я думаю, здесь я должен ответить очень коротко, и поэтому, может, неудовлетворительно. То, что составляет спасение, это, с одной стороны, спасение от чего-то, от погибели, и спасение через приобщение чему-то. Наша порабощенность сатане, греху, все то, что составляет нашу жизнь вне Бога, предмет того, той формы спасения, которую я обозначу словом «от чего-то». С другой стороны, «от» еще недостаточно. Вы, наверное, замечали, что в чине крещения говорится, отрицаешь ли сатаны и всех дел его и так далее. Но, когда ты отрекся, второй вопрос, соединяешься ли со Христом? Поэтому другой полюс спасения – это наше соединение со Христом. И это может быть, не может быть человеческим делом, потому что это обозначает, что мы так соединяемся со Христом, как ветвь соединена с виноградной лозой. Так соединены со Христом, как один член нашего тела составляет живую, неотъемлемую часть этого тела. Это значит, что мы должны стать храмом Святого Духа. Это значит, что мы должны приобщиться к божественной природе. Это значит, что мы должны стать сынами и дочерьми живого Бога. И, как дерзновенно говорит Иринея Леонский, действием Духа Святого во Христе, который единородный Божий Сын, стать единородным Сыном Божиим. Ничего из этого мы не можем сделать, совершить или достичь никакими человеческими усилиями. Мы можем только верой, то есть поверив Слову Божию, поверив Ему, доверившись Ему и оставаясь верными Ему, открыться так, чтобы Он в нас совершил это дело спасения. Разумеется, тут надо прибавить, что вера без дел мертва, и как апостол Иоанн говорит, покажи мне свою веру без дел твоих, а я тебе покажу мою веру из дел моих. Разумеется, вера не заключается в том, чтобы жить по своей воле и только говорить, да, я верую. Но это вера как доверие и как отдача и как верность Богу. Единственный путь, который открывается Божьей благодати. Кто-то из древних писателей говорил, Бог может вступить в любое сердце, лишь бы оно ему открылось. Насильственно Бог не входит. И мы можем играть роль привратника, открыть Богу дверь веры, сказать: приди, Господи. Какова природа суеверия? Вера – это доверие к Богу, в первую очередь. Суеверие – это испуганное отношение человека, который думает, что внешние обстоятельства или внешние знаки могут иметь над ним власть и силу. Суеверие всегда основано на том, что мы не верим, что мы под высокой рукой Господней.